Ослиная порода – это моя первая книга не о войне. Время – мое детство. Самое раннее – это большая повесть, которая охватывает все 9 лет до начала Первой Чеченской войны. В это время уже нельзя вернуться, нельзя попасть. И я написала эту повесть для того, чтобы читатель мог оказаться там, погрузиться туда. Это самое начало строки из повести «Ослиная порода». Моя мама делила рожденных на этот свет детей на три породы. Ангельская – от чертей остатки, ослиная. В ангельскую породу входили кроткие и послушные дети. Они оставались там, куда их утром, спешно убегая, бросили родители, а вспоминали об этом глубокой ночью, находясь в другом городе. Такие дети не просили еды громким плачем, а сосали палец руки и представляли себе, что это вкусная каша, путем самовнушения, как знаменитые йоги или узники ГУЛАГа, толстели и были красивыми. Когда мама болела, они ползали на кухню, путаясь в слюнявчики, и приносили ей чаю и бутербродов. С 3 лет от роду они уже чистили коту горшок, выгуливали собаку и убирали квартиру. В породу от чертей остатки входили злобно хихикающие, дерущие обои маленькие негодяи. Они, по версии мамы, носились по квартире с утра до ночи, сшибая все на своем пути, ломая мебель и переворачивая китайские вазы. Есть просили, противно завывая и кусаясь. Если родители начинали их шлепать, а маленьких негодяев обязательно следовало шлепать, то включалась их самая главная черта. Они умели мстить. Причем мстили они, как и положено, от чертей остатком. Сначала родителям едва удавалось их поймать, и они сами бились об мебель спиной и боками, потому что шустрые малыши умели ловко прятаться. Когда же удача улыбалась родителям и проказник был наказан, то начинали происходить вещи совершенно непонятные. Вдруг на голову незадачливому маме или папе прыгала со шкафа кошка или падала ваза, а иногда и то, и другое сразу. Вот тут-то родители и понимали, кто к ним подселился. Совсем иной была ослиная порода. В этой породе в тело малыша при рождении подселялся осел. Он уверенно занимал свое место, отчего малыш становился невыносимым для окружающих. Он не был ангелом, как дети из первой породы, хотя черты его лица могли быть прекрасны. Он не буйствовал, как от чертей остатки. Но его отличало 3 ужасных качества. Упрямство. Всегда и везде этот малыш настаивал на своем. Справедливость. Он подмечал малейшие ошибки. Бесстрашие. Никакой ремень не мог отвратить его от преступной деятельности познания. Дети ослиной породы обычно достаются родителям либо как тяжелое испытание, либо за грехи их, была уверена моя мама, и встречаются в природе крайне редко. Пытаясь изгнать осла из своего малыша, следовало последнего как можно чаще лупить руками и всем, что в них можно взять, то есть полотенцем, ремнем, ковшом, линейкой, тетрадками, подушками, обувью. Также разрешалось бросать в ослят чашки с чаем, тарелки с супом, а иногда бить головой о стену. Ногами же следовало давать увесистые пинки, как и полагается для ослика, и поговаривать при этом. Ох, надоело ослиное упрямство! Все это следовало делать исключительно во благо родного чада, ведь ангелята могли при взрослении стать хорошими людьми. От чертей остатки выбирали путь разбойников и бандитов. Но осел никогда не мог измениться. Его невозможно было изгнать из малыша. Только с помощью тычков и затрещин удавалось понижать его процентное соотношение в сознании. Поэтому следовало строго следить за ребенком и выдавать ему положенные шлепки вовремя, чтобы когда-нибудь он стал писателем или бродячим поэтом. И я стала писателем, и несмотря на то, что мое детство было весьма своеобразным, согласно маминому кодексу воспитания, все-таки это было самое лучшее, поскольку потом пришла война, и было 10 лет страха, ужаса, юность, отрочество, начало молодости, это все прошло на войне. А раннее детство, да, оно было сложным, потому что мама не терпела, когда ребенок не подчинялся, то есть я. И кроме такого вот ее собственного довольно жесткого подхода, еще все это было окрашено национальным колоритом, потому что все происходило на Кавказе, на юге, под солнцем, где дети, когда рождаются в семьях, их, конечно, любят, но они не имеют права ослушаться родителей. Моей маме невероятно нравились кавказские обычаи, чеченцев, ингушей, дагестанцев, и она старалась всячески подражать и брать все, что применялось к детям. А обычаи довольно суровые. Без разрешения старших, отца, матери, старшего брата, ребенок не имеет поднять право глаза, когда с ним говорят, он должен смотреть в пол. Он не имеет права, никакой младший в семье, сесть, пока старшие в семье или чужие люди, если он пришел в гости, великодушно не разрешат ему. Ты можешь присесть. Если таких слов услышано не было, то, соответственно, младший продолжает стоять. Мама все эти, и не только эти, разнообразные обычаи ввела у нас дома. И об этом, собственно говоря, и моя повесть из 101 рассказа, в которой есть много грустного, очень много веселого, поскольку все-таки это детство. И не только мои приключения, но и приключения моих подружек, друзей, детей разных национальностей, потому что мой край, где я родилась, город Грозный, это была просто сокровищница традиций, обычаев со всего света, там перекресток мира. Встречаются настолько разные народы, настолько разные вероисповедания, настолько интересный подход к воспитанию, к женитьбе, даже к похоронам. У всех все по-разному. А поскольку сообщество открытое, например, у нас до войны в Грозном, Чечено-Ингушетии, этой республики не существует на карте, в которую я возвращаюсь, был такой обычай, например, не запирать двери. И никто никогда не закрывал двери, они были постоянно открыты у всего дома, и ночью, и днем. Только если куда-то люди уходили, тогда закрывали, а иначе было бесполезно, постоянно соседи стучали. «Дайте молока, дайте соли, а можно поиграть, а где ваша кошка?» В каждой семье очень много детей на Кавказе, и вот все бегают, стучат по этим дверям, забегают. Получаются и неловкие ситуации, и забавные ситуации, естественно. При этом на окнах с 1-4 этаж были решетки. И воришки, местные воришки грозненские, лазили воровать по решеткам, по окнам. Потому что по традиции они знали, что заходить через дверь не очень удобно. Дверь, она открыта для друзей. Вот такие вот забавные, просто невероятные вещи. Конечно, это все изменилось. Война это все стерла, все пропало, рассыпалось, но в моей повести этого нет. Только в самом последнем рассказе уже нас настигает установка «Град», и уже мы узнаем, как разговаривают разные орудия. Как говорит пушка, дудув, дудув, как говорит автомат, тра-та-та-та-та-та-та, как говорит пистолет. И уроки математики нам в начальной школе начинают заменять подсчет. Взрослые учат считать, что вот выстрел из пушки, и нужно считать, пока вот этот гул, и нужно считать 1, 2, 3, 4, 5. И вот с какой скоростью, где упадет снаряд, чтобы высчитать, когда упадет следующий, когда будет взрыв. И эти подсчеты нам довольно-таки быстро заменяются уроки математики. Но это самый последний рассказ. А в сотне рассказов этой повести, повесть поделена на маленькие фрагменты, это воспитание меня моей мамой и, соответственно, мои друзья, которые тоже кто-то ангельской породы, кто-то от чертей остатки. Поскольку у мамы абсолютно искренне была такая теория, и я говорила с ней довольно недавно, я давала ей читать, конечно же, рукопись. Она очень смеялась, и она сказала, что да, она до сих пор считает, что дети делятся на три породы. И я спросила ее, все-таки сейчас, уже я взрослый человек, 20 марта мне будет 31 год. Когда у нас были войны, я не верила, что я доживу до такого возраста, мне казалось, что это страшная древность. А сейчас я думаю, что, в общем-то, это еще ничего. И я спросила маму, ну как же, ты не считаешь, что воспитание было достаточно суровым? Все-таки можно было обойтись без наказаний. Я не сторонник наказывать детей. А мама сказала, нет, все так воспитывали, по-другому не воспитывали. Но в ее словах есть правда, потому что у нас на Кавказе действительно дети полностью подчиняются старшим. Естественно, что у этнических 100% ингушей и чеченцев клановые сообщества, и там издревно старшие поклонялись, слушались беспрекословно еще более старших, и дети с детства это видели. А другие народы, перемешанные, у которых, вот как у меня, очень многонациональные семьи, или даже чисто русские, армяне, цыгане, которые жили по соседству, они перенимали эти обычаи, потому что очень нравилось. Очень нравилось почтение к старшим. Моя мама, конечно, одно время я думала, что я ее не прощу. В юности я думала, что нет, почему она так жестоко со мной обращалась, что это недопустимо. И потом, когда 25 лет примерно, я оказалась между жизнью и смертью, я, так скажем, перешла такую пограничную черту и вернулась обратно. У меня была клиническая смерть, и я решила, что все это не стоит того, чтобы держать зло на близкого человека, который сам пережил-то немало. И да, каждый совершает ошибки, но мы сами выбираем чувствовать боль, обижаться, оскорбляться или посмеяться над этим, сделать из этого что-то такое забавное, такое веселое, что сделает нас сильнее, покажет, что мы непоколебимы. Наши страхи, наша боль, наше поражение когда-то дает нам силу сейчас встать и идти. Такое известное достаточно выражение, что когда ты падаешь и встаешь, это не физика, а характер. Да, но для того, чтобы был этот характер, нужно очень много пережить. И потом, пересмотрев все, не озлобиться. Да, нельзя что-то изменить, вернуться, изменить, но моей повестью я хотела объяснить, что не обязательно детей воспитывать вот так жестко. Это первое. И чтобы это со стороны выглядело забавно, но при этом было ощущение, что можно было бы и по-другому. Это раз. Второе, это трактат получился, в котором различные жизненные ситуации, с которыми сталкивается ребенок на Кавказе. Ведь у меня есть там такие рассказики, как я учусь делать оладьи. Мама сказала, что вот надо делать оладьи. И я маленькая, меня поставили на табуретку, обвязали фартуком, дали продукты и сказала мама, что если через время не будет целой горы оладьев, а я не достаю, до сковороды не достаю, сковорода шипит, на ней плещется горячее масло, оно больно бьет меня по рукам, а мне надо жарить оладьи. И мама говорит, не дай бог они подгорят. Я тебя так накажу, что... А я маленький ребенок. И она поворачивается и уходит. И говорит, вот я вернусь, там куда-то она вышла, то ли к соседям, то ли на улицу, и чтобы вот была гора. И это ответственность. Это тяжело. Это, знаете, метод, когда бросают в воду и говорят, или плыви, или утонешь. Ведь есть во многих странах, я бы не сказала даже, что это... только в России, только на Кавказе. Этот метод обучения, он принят в человеческом обществе. Не всюду, я бы не сказала, что это повсеместно, но есть. То есть маме казалось, что это сделает меня сильнее. А мне, ребенком, было обидно, и я хотела рядом ласковую маму, добрую маму. И сейчас, только уже будучи взрослой, я поняла, что я ей очень благодарна, что я именно такая, потому что другой человек... более мягкий, более, знаете, подверженный унынию. Ах, у меня не получается. Ах, я пишу издателю, а он мне не отвечает. Уже бы давно сломался. Ах, я ночую на улице посреди зимы, у меня нет дома. А я нет, потому что с детства уже была такая школа, еще до всякой войны. В Европе я очень много даю интервью, в России иногда тоже даю. И меня спрашивают, как было страшно на войне? Вы там столько пережили, а мне иногда хочется смеяться. Потому что действительно пережила, действительно страшно. Ну что было страшнее? Такая школа жизни от родной матери, от самого близкого человека? Или война? Вот это для меня до сих пор под вопросом.